эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете «Теос Медиа», у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог задать нам трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, что это может и даже желательно, чтобы это был трудный вопрос. То есть вот вопрос, который вас как-то запинает, который вам не дает уверовать или который как-то затрудняет вашу веру. И мы здесь на него постараемся ответить. Вопросы можно присылать разными путями. Можно их оставлять на нашем сайте theos.media, theos.media. И можно... Там будет такая синяя полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergeysobakalist.ru. asksobakalist.ru. Сергей, там последняя буква Y, как русская У. И пока мы ждем ваших сообщений, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще продолжаем выходить в эфир. Мы существуем и продолжаем наше служение благодаря тем, кто нас хочет поддерживать, тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашей работы. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, наберите в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа, и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи на радио Теос, там вы увидите, как ее поддержать. Итак, ждем ваших вопросов, и вот уже вопросы у нас подтягиваются. Так, ага. Что такое сознание? Вот еще даже с прошлой передачи вопрос. Какое вы бы дали определение этому понятию? Наверняка существует много таких определений. Какие из них кажутся вам наиболее точными? Вот как раз проблема с тем, что определений-то и нету. Я слушал всякие лекции по сознанию, пытался читать книжки, и сознание, оно непосредственно переживается. Это то, что мы не можем определить, вот как определяет, по-моему, Сёрль, ну, один из авторов, который на эту тему писал, что сознание — это то, что вы обнаруживаете, когда просыпаетесь. И мы все понимаем интуитивно на уровне непосредственного опыта, что значит находиться в сознании, что значит, какие у этого сознания могут быть свойства. Например, там привилегированный опыт, привилегированный доступ. Мы, например, знаем, что происходит у нас в голове, в наших мыслях, но не в мыслях другого человека. Вот мы можем описать ряд свойств и качеств, которыми обладает человеческое сознание. Оно обладает, например, интенциональностью. Но мысли, они не протяженны, они о чем-то, они всегда принадлежат какой-то личности. Но вот дать определение сознания это как раз то, что я не находил. И все, кто об этом пишут, вообще о проблеме сознания, пишут о том, что это такая очень трудная задача вообще, потому что это такой вот непосредственно нами переживаемый интуитивный опыт. Как вы относитесь к сходству между доктриной Троицы и языческими триадами? Ну, я не видел языческих триад, чтобы так уж много. Но, в принципе, сами аналогии между библейским откровением и какими-то внебиблейскими источниками, они, ну, мне кажется, слабым достаточно аргументом. Вот. Представьте себе, что вы никогда в жизни не видели крокодилов и не знаете об их существовании. И к вам приезжает путешественник и говорит: я был вот в Африке, там крокодилы. Крокодилы, они вот такие, они кожаные, у них огромная пасть, они ее разевают очень так, у них мощный хвост. И вы ему можете сказать: ну, конечно, вы это придумали, потому что это напоминает очень сильно драконов. Вот есть куча драконов, как мифологических персонажей, и вот ваше описание крокодила этого дракона напоминает. Следовательно, вы его придумали. Это будет ошибкой. Одно похоже на другое, одно выдумано, следовательно, и другое выдумано – это ошибочный довод. Это очень часто не работает. Поэтому я не припоминаю каких-то языческих триад. Но так или иначе, даже если бы такие аналогии были, если бы они прослеживались, мы не могли бы из этого делать каких-то выводов. Да и сложно понять, когда начинается аналогия. Когда мы можем сказать, что вот это действительно похоже? Потому что когда аналогия становится натянутой, аналогия — это вещь такая, ее очень сложно проводить. Так, какое место околосмертный опыт занимает в пользу существования души и Бога, Александр? Ну, я бы сказал, что не очень большое, и для нас он как-то не очень принципиален. Другое дело, что это один из указателей на то, что материализм ошибочен, на то, что существует жизнь вечная и блаженная. Что действительно смерть означает исход души из тела. Однако, если мне завтра продемонстрируют и убедят, что весь околосмертный опыт — это значит, одна большая галлюцинация, ну, это никак не разрушит мою веру в Бога, естественно. Это такой, знаете, дополнительный довод, за который спасибо, но на котором наша вера не строится. Наша вера строится на свидетельстве апостолов прежде всего. То есть это такой вот дополнительный довод. Другое дело, что мы тут находимся в неравном положении с материалистами, потому что для меня, как для христианина, скажем так, дополнительные свидетельства типа околосмертного опыта, они не принципиальны. Вот, есть хорошо, нет, это мою веру не разрушит. Это как, знаете, вот я другую приведу аналогию, как Туринская плащаница. Я внимательно рассмотрел, что можно узнать о Туринской плащанице, каким выводом пришли ученые, которые исследовали, что там у них есть в их докладах. Доклады эти все лежат в PDF-ке. И я считаю, что это не средневековая подделка. То есть это не то, что мог бы изготовить какой-то такой средневековый поддельщик, и по многим причинам он бы и не смог этого сделать, и у него не было такой технологии, ему было бы незачем это делать. То есть я считаю, что это подлинное полотно, в которое было действительно вот завернуто тело Господа. Но если мне завтра докажут, что это вот так-то и так-то было сделано в средние века, я скажу: ну да, ладно. Будем считать, что это великое произведение искусства, и не больше. Люди обращались под влиянием произведения искусства. Но пока что не доказали, я вот держусь того, что она подлинная. Но это не критический вопрос для моего мировоззрения. Если она не подлинная, то и ладно. Это не убьет мою веру. А вот представление материалиста о мироздании — это убьет. То есть он будет вынужден от своего мировоззрения отказаться. И точно так же для меня не критичен околосмертный опыт. Это дополнительный аргумент. Я могу признать, если мне продемонстрируют, что это глюки, я соглашусь, что это глюки. Пока что не продемонстрировали. Пока что это никоим образом на глюки не похоже. Но для материалиста признать, у него вот закрыта эта опция, признать, что это реальный исход души от тела. То есть это вот такой, знаете, дополнительный аргумент, но он именно дополнительный. Христианство не стоит на нем или падает. Оно может отлично просуществовать и без околосмертного опыта. Другое дело, что околосмертный опыт – это одна из вот таких реалий, на которые нам стоит обратить внимание. Почему бы доброму Богу просто не пустить всех в рай, для чего нужно покаяние, вера, следование определенным обрядам? К чему такие сложности? Проблема в том, что, знаете, мне как-то в интернете попалась притча про то, как человек пытался в аду взять огня, а ему сказали: у нас тут нет огня, у нас тут каждый приходит со своим. Вот проблема с гибелью человеческой души в том, что ад — это то, что человек несет в себе. Вот этого человека, его можно пустить куда угодно, и он там устроит ад. Вот в раю нет ненависти, например. Человек, который несет с собой ненависть, он сделает из рая ад. Ад — это грех. Ад — это то, что внутри самого грешника. И пустить неисправленного грешника в рай, но он там ад устроит очень быстро. Люди устраивают ад везде. И поэтому рай — это не какие-то внешние условия. То есть если создать грешникам внешние условия идеальные, это им не поможет. А этому устроят ад опять. Знаете, есть серия романов, по-моему, Филиппа Фармера, если правильно запомнил имя фантаста, и по ним еще фильмы снимались, «Мир реки». Там завязка сюжета такая, что какая-то сверхцивилизация воскрешает из мертвых всех когда-либо живших людей и поселяет их на какой-то такой терраформированной земле, где идеальный климат, где даже комаров нет, где вся местность представляет собой берег бесконечно извивающейся реки. Идеальные условия, идеальный климат, люди получают пищу, к которой они привыкли из специальных раздаточных автоматов. То есть они посажены внешне в абсолютно идеальные условия. Ну и в этих условиях они принимаются за старое. То есть люди строят государство, друг друга мучают, убивают и продолжают в том же духе. То есть там есть человека убить, он возродится на другой стороне планеты. Но мы видим, и это реалистично, это правдоподобно, что если бы людей посадили в такие вообще идеальные условия, они бы там устроили ад опять. И вот для того, чтобы люди не устраивали ады из своей жизни, они должны измениться, и измениться очень сильно, очень глубоко. И это изменение предполагает, что человек примиряется с Богом для начала, потому что единственный, кто его может изменить нужным образом, это Бог. Если мы не хотим примириться с Богом, мы останемся злыми. Если мы останемся злыми, мы останемся несчастными. И мы не сможем войти в рай-то не потому даже, что нас не пустят, а потому что мы втащим, понесем с собой ад везде, куда мы пойдем. Мне кажется, гораздо более правдоподобной адопционистская христология, что Христа усыновил Бог. Почему она была отвергнута церковью? Ну, потому что они соответствуют Священному Писанию. Вот Христос говорит, особенно у Иоанна, что он сошел с небес. Он, обращаясь в молитве к Отцу, говорит: «Я имел славу у тебя прежде бытия мира». Говорит, никто не восходил на небеса, только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. То есть Христос всегда пребывает с Отцом. Как мы читаем в начале в самом Евангелии от Иоанна, в начале было слово, и слово было у Бога, и было, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и через него, без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть вот это слово, оно является Богом, оно является Творцом мира, и дальше и слово стало плотью. То есть мы видим здесь не адопционистскую, а именно такую традиционную, вполне ортодоксальную точку зрения. Или святой апостол Павел говорит о Христе, что все им и для него создано. То есть Христос является создателем мира. И вообще в Священном Писании это достаточно последовательно проводится, этот тезис, что Иисус Христос является Богом и Творцом мира. Он является судьей и так далее. То есть он... Вроде были какие-то ранние христианские группы, которые говорили, что адопционисты, которые говорили, что Христос был просто вот очень хорошим, праведным человеком, и за то, что он был такой хороший, праведный человек, его усыновил Бог. Это не так. Все верующие через Иисуса Христа усыновлены Богу. Мы все чада Божии во Христе Иисусе. Но сам Христос, он является именно единородным, а не приемным Сыном Божиим. Мы приемные, он единородный. Он пребывал с Отцом прежде бытия мира. То есть он был всегда. Он не, это не просто вот как вот хороший человек, который когда-то был усыновлен. И мы можем прочитать в Евангелии от Луки, когда благословенная Дева Мария приходит к Елисавете, Елисавета ей говорит, а откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? То есть он Господь уже в утробе Матери, он не когда-то был потом усыновлен. Это трудно помещается в голове, конечно, как Бог стал человеком, но вот таково именно возвещение Священного Писания. Иисус Христос, он Бог, Бог именно с самого начала. Он до своего воплощения Бог, и он в своем воплощении Бог, и он сейчас Бог. Вот мы получаем приветствие из разных городов, и большое вам спасибо, и мы все молимся о наступлении мира. Так, еще вопрос. Так, не находите ли вы нелепой саму идею, что Бог и человек – это одно и то же? Бог – вечный, бесконечный, пребывающий всегда. Человек рождается и умирает. Ну, тут важно нам пояснить, что мы имеем в виду, как мы, во что мы верим относительно доктрины воплощения. Мы верим, что Господь наш Иисус Христос обладает двумя природами. И эти природы различны. Мы не утверждаем, что человеческая и божественная природа – это одно и то же. Нет, они разные. Они обладают радикально разными свойствами. Как Бог, единородный Сын Божий, пребывает всегда. Он не рождался. Он не появлялся во времени. Его связывают с Отцом отношения рождения. В этом отношении мы говорим, что Он рожден Отцом. Но он не появлялся в какой-то момент времени. Я оговорился, мне не надо было говорить, что он не рождался. Это была бы ошибка, конечно. Он рожден от Отца прежде всех веков. Но он принимает на себя человеческую природу, когда он рождается от Девы Марии. Вот по своей божественной природе он пребывает всегда. По своей человеческой природе он рождается в определенный момент времени. Как человек, он живет среди людей. Как человек, он обладает материальным телом. Как человек, он пребывает в определенной точке пространства. Как человек, он умирает. То есть умирает он, не его божественная природа, умирает он как человек. Как человек, он воскресает. То есть тут для того, чтобы нам избежать путаницы и непонимания, надо отдавать себе отчет, все время держать это в голове, что Христос обладает двумя природами. Он одновременно Бог и человек. Олег спрашивает, бывает так, что человек в принципе живет добро, спокойно, никого не трогая, но по мелочам, когда его о чем-то просит, он раздражителен, лишний раз не поможет. Как его Бог будет судить? Он вспомнит все. Или там какая-то чаша добрых дел должна перевесить? Нет, мы не спасаемся тем, что у нас чаша добрых дел перевешивает. Мы все провалились, мы все грешники. Мы все не можем обрести сами по себе оправдание перед святым Богом. Ошибка думать, что у нас чаша добрых дел перевесит. Вот если я совершил преступление, и меня судят за это преступление, и адвокаты скажут, ну, знаете, он вот переводил старушек через дорогу, давайте мы это положим на другую чашу весов. А еще он вовремя платил налоги. А еще он соблюдал правила уличного движения. И суд скажет, что он и должен был соблюдать правила уличного движения. Это была его обязанность. Это не составляет какой-то дополнительной заслуги, которая бы уравновешивала его преступление. Если я иногда соблюдаю заповеди Божии и иногда делаю то, что хорошо и угодно в очах Бога, это не составляет какой-то моей сверхдолжной заслуги, которую я могу положить в плюс. Я должен это делать. Это моя обязанность. Если исполнил мою обязанность, если я поступил как должен был, я не должен себе вешать за это орден и медаль. Я поступил то, что я обязан был делать. И это не составляет какую-то дополнительную репозиторию добрых дел, из которых я мог бы как-то уравновесить мои грехи. Поэтому тут был бы ошибкой думать, что наше спасение определяется тем, перевесит ли наши добрые дела. Нет. Наше спасение определяется другим. Хотя мы все провалились, мы все согрешили. Апостол Павел говорит, все согрешили, лишены славы Божией. Библия много раз говорит, нет праведного ни одного. Мы все грешники. Я грешник, вы грешник. Вот все вообще люди грешники, кроме одного, кроме Иисуса Христа. Он безгрешен. И вот он, будучи безгрешен, он умер за наши грехи. И воскрес из мертвых. Иисус Христос, в отличие от нас всех, абсолютный праведник. Мы все согрешили, лишены славы Божией. А вот Иисус Христос, он абсолютный праведник. Он умер за наши грехи, он воскрес из мертвых, и он приобрел для нас всех оправдание перед Богом и вечное спасение. Наше вечное спасение – это дар, который для нас приобрел Иисус Христос своей крестной жертвой на Голгофе. И спасемся вот вы или я определяется тем, принимаем ли мы этот дар. Мы принимаем его через покаяние и веру. Я принимаю решение довериться и покориться Иисусу Христу, который умер за меня и воскрес из мертвых. Я принимаю, что он умер и воскрес не просто ради вот какого-то абстрактного человечества, но ради меня лично тоже. Вот как апостол Павел говорит, я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Христос умер за меня, и вот поэтому я попаду в рай. Не потому, что я натворил много добрых дел. Более того, есть опасность, когда мы творим добрые дела, мы их творим, можем их творить сложным мотивом. Не из любви к Богу и ближнему, а чтобы накопить какой-то депозит. И это уже их обесценивает. И вот Христос дает нам спасение даром по богатству благодати Его. Мы оправдываемся не нашей личной праведностью, не тем, что мы себя очень хорошо вели, потому что не так это, а тем, что у нас есть абсолютно праведный ходатай, абсолютно праведный заступник перед Отцом. Мы оправдываемся Его бесконечной праведностью. Как говорит очень хорошо святитель Иоанн Златоуст, Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, и настолько больше, насколько море бесконечно в сравнении с малой каплей. То есть вот праведность Христа, она настолько драгоценна, что она перекрывает все грехи всех людей. И как только человек приходит ко Христу с покаянием и верой, он принимает это спасение. И дальше происходит глубокий переворот в его жизни. Переворот, который Библия называет новым рождением или даже новым сотворением. Когда я обратился ко Христу, я положился на Него. Я сказал, ну, сам я не могу оправдаться перед Богом. Я грешник, я провалился. Я полностью провалился, у меня нет никаких шансов. Я сдаюсь. И я полагаюсь на то, что Христос умер за меня. В этот момент Бог прощает меня, принимает меня и дает мне Святого Духа. Святой Дух действует в моей жизни и меняет мое сердце изнутри. И вот христианская жизнь – это жизнь, в которой верующие люди призваны усердно творить добрые дела. То есть спасение не означает, что я как бы подписался, что Христос за меня умер, лежу на диване, телевизор смотрю. Нет. Оно, конечно же, означает глубокое преображение человека. Святой апостол Павел говорит так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творения, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть, когда мы принимаем то спасение, которое для нас совершил Христос, мы делаемся новыми людьми, которые созданы на добрые дела, которые призваны прославлять Бога, делая доброе для других людей. И вот наше спасение, наша вечная участь определяется тем, принимаю ли я этот дар. Конечно, мы все несовершенны, христиане тоже несовершенны. Христианин – это человек, который находится в процессе освобождения от греха, в процессе преображения его сердца. Но, хотя мы все несовершенны, мы умрем грешниками, мы умрем, спотыкаясь. Если мы верим во Христа и полагаемся на Него, Бог принимает нас ради того, что совершил Христос, не ради нас самих. Вот я грешник, но у меня есть абсолютно праведный друг, брат и ходатай. Вот Священное Писание говорит о том, что Христос – это наш, в том числе мой друг и брат. Он называет нас братьями. И вот благодаря тому, что у нас есть абсолютно праведный ходатай, абсолютно праведный брат, мы входим в Царство Божие. Не благодаря тому, что мы такие молодцы. Мы благодаря Иисусу Христу, через веру в Него, обретаем новые отношения с Богом. И когда мы их обретаем, мы меняемся, меняемся изнутри. И это уже побуждает нас к добрым делам. То есть мы творим добрые дела не для того, чтобы набрать проходной балл. Мы приняты даром. А потому что мы любим Бога, мы чтим Его, мы хотим Ему угодить, мы хотим транслировать дальше ту любовь, ту милость, которую Бог оказал нам. Вот это очень важный момент, потому что человек инстинктивно думает, что мы оправдываемся, ну, тем, что Библия называет делами закона. Вот ты должен стараться набрать проходной балл по добрым делам, и ты переживаешь, набираешь ли ты его или нет. Нет, не набираешь, ты провалился. И ты не можешь пробиться к Богу тем, что ты достаточно хорош. Ты недостаточно хороший сам по себе. Ты провалился, ты грешник. И чем дальше ты пытаешься жить праведно, тем больше ты удостоверяешься, что ты грешник. Тут чем хорош закон, законом познается грех. Когда ты прилагаешь усилия к тому, чтобы жить праведно, ты обнаруживаешь, что ты праведно не живешь. И ты понимаешь, зачем Христос вообще пришел? Вот Он пришел для того, чтобы умереть за наши грехи, воскреснуть из мертвых, даровать нам даром вечное спасение. И это вечное спасение состоит не только в прощении, оно состоит в том, что Бог принимает нас в общение с собою, Бог пребывает в нас Святым Духом, Бог глубоко меняет нас изнутри. И вот в этом нашем измененном, преображенном состоянии мы творим добрые дела не для того, чтобы набрать проходной балл, но потому, что мы приняты, потому что мы чада Божие, потому что мы находимся с Ним в завете, потому что мы, такова наша идентичность, вот мы такие люди, которых принял, оправдал, простил Бог. Мы пребываем в Божьей любви, и мы можем эту любовь дальше транслировать, дальше проявлять по отношению к людям. Ну, иначе у нас просто нет никаких ресурсов. Падший человек, исходя из себя самого, он тут много добрых дел не наделает. Мы призваны принять вот эту новую жизнь, которую дает Христос, и действовать, исходя из этой новой жизни. Георгий, как выполнять нашу миссию по отношению к близким нам людям, которые занимают позицию атеизма, которые даже слышать не хотят о религии? Очень терпеливо. Я все время в таких случаях вспоминаю святую Монику, матерь блаженного Августина. И блаженный Августин, он долгое время он был вне церкви. Он был сначала, ну, просто таким распущенным молодым человеком. А потом он попал в культ манихеев. Это было такое популярное на тот момент лжеучение. То есть он там много где шатался. В это время матушка за него усиленно молилась. Когда она как-то поделилась своим горем с епископом, ей епископ сказал, что успокойся, не может быть такого, чтобы человек, за которого молится с такими слезами, погиб. И действительно, десятилетия спустя блаженный Августин обратился и стал одним из самых выдающихся и знаменитых богословов Древней Церкви. Но прошли десятилетия. Близкие люди обращаются не сразу. Для того, чтобы взошло это семя, могут понадобиться десятилетия. Когда человек приходит ко Христу, ему хочется, чтобы все вокруг обратились. Он сделал это открытие, и он не понимает, как вот без этого можно жить. Он пытается всех обратить, он со всеми говорит об этом. Это понятно. Но в жизни других людей Бог действует медленно. Медленно и терпеливо. Поэтому в отношении близких людей нам нужно запастись терпением на десятилетия и молиться Богу о них. И жить так, чтобы они нас не боялись. Потому что когда человек обретает веру, он обретает совершенно другую систему убеждений, совершенно другие ориентиры в жизни. И его люди, которые его знали, они просто пугаются. Они говорят, ну, что-то необычное происходит. Ты совсем другой стал, мы боимся. И нужно показать, что вы изменились к лучшему. Что вы стали для них лучшим близким, чем до этого. Что вы проявляете доброту, вы проявляете терпение, вы проявляете те плоды духа, которых раньше не было. Тут важно, чтобы вы были лучшим сыном, мужем там, и отцом, братом, сотрудником, чем до этого. Чтобы люди видели у вас, в вас начало хорошего человека, которому можно доверять. И тогда они будут уже более готовы услышать о вашей вере. Георгий, ставит ли возможное существование разумных цивилизаций вне Солнечной системы христианскую веру в неудобное положение? Как в случае их существования разрешить такую проблему? Они не едины с нами, не наследуют первородный грех, но разделяют страдания в падшем мире. В принципе, обнаружение разумной жизни вне Земли, оно не разрушит христианскую веру. Есть фантасты, которые эту тему обыгрывают, но есть знаменитая космическая трилогия Клайва Степлза Льюиса, где на Марсе и на Венере описываются цивилизации. Все это в абсолютно христианском контексте. Есть недавно, вот вышла пара романов у священника отца Георгия Максимова, черный ксеноархеолог и белый ксеноархеолог. Там он описывает тоже Вселенную, где есть множество разных цивилизаций, и все это с совершенно таких христианских, библейских позиций. То есть, в принципе, если вдруг обнаружится существование каких-то внеземных цивилизаций, это не угробит христианскую веру. Но другое дело, что ни малейших признаков этого нет, и по некоторым соображениям не будет, потому что я в свое время читал, изучал эту тему насчет неземных цивилизаций, и там был один аргумент приводился. Не христианами, а просто вот учеными, которые этой проблемой занимаются. Дело в том, что так называемый кислородный взрыв, то есть появление на Земле пригодной для дыхания атмосферы, он происходит, если я не забыл, не путаю, что-то порядка 2 миллиарда лет назад. Ну, сильно давно. Появление Homo sapiens, то есть как разумного вида, это что-то в пределах 100 тысяч. То есть пару миллиардов лет Земля обладала пригодной для дыхания атмосферой, была привлекательной для колонизации, и при этом никаких разумных видов не было на Земле. И если на Землю бы набрели представители разумных инопланетян, они бы гораздо более вероятно набрели бы вот за эти 2 миллиарда лет, чем за последние 100 тысяч. И это значит, что если они за последние 2 миллиарда лет так и не появились, не появятся и сейчас. И если бы они появились вот в эти 2 миллиарда, нас бы не было, потому что планета была бы уже колонизирована вот этим инопланетным видом, мы были бы потомками инопланетных поселенцев. Но поскольку мы явно автохтонный вид, мы не потомки инопланетян, никто не прилетал вот за эти 2 миллиарда лет. Ну и, соответственно, не прилетит сейчас, потому что вероятность того, что вот их не было 2 миллиарда лет назад, и вот они вот-вот появятся, но она чрезвычайно несерьезна, она чрезвычайно низкая. То есть все, что мы знаем о Вселенной, указывает на то, что мы одиноки во Вселенной с точки зрения инопланетных разумов. Вот есть целая программа сети, и там ученые, серьезные ученые, они сидят и анализируют Вселенную с точки зрения радиосигналов, которые могли быть порождены инопланетными цивилизациями, с точки зрения каких-то намеренных радиопередач или с точки зрения радиошума. Земля, например, сейчас излучает огромное количество радиошума, который вполне себе можно было бы уловить в других звездных системах. И ничего не нашли. Десятилетия поиска, ничего не нашли. Очень удивляются этому, есть так называемый парадокс Ферми. А где все? Потому что если вообще... Это даже определенный довод против атеизма, потому что если считать, что жизнь на Земле зародилась самопроизвольно, без участия какого-либо божественного замысла, просто вот эволюция привела нас... Водорода, вот Вселенная так развивается... Вот так много-много времени и много случайностей, и, наконец, появилась жизнь, то практически наверняка жизнь должна была бы появиться где-то еще. Таблица Менделеева там всегда, везде одинакова, законы природы везде одинаковы. Да, условия для жизни могут сложиться случайно мало где, но Вселенная, она очень большая. Если они сложились однажды на Земле, то сложно предполагать, что Земля — это первая планета, где вообще такие условия сложились. Поэтому гораздо более вероятно, что мы не первая разумная цивилизация. Если мы не первая разумная цивилизация, то цивилизация, которая опередила бы нас всего на 1000 лет, она уже бы давно освоила космические полеты. А цивилизация, которая бы нас опередила на 20 тысяч лет, уже давно бы заселила всю галактику. То есть, если бы вообще инопланетяне были, они были бы уже здесь давно. У нас бы по улицам нельзя было пройти от инопланетян. конечно, какой-нибудь сериал типа «Древние пришельцы» на это и утверждает, что да, тут действительно, куда ни глянь, тут уткнешься в инопланетянина. Но каких-то серьезных свидетельств наличия инопланетян у нас нет и, по-видимому, не будет. То есть вот проблемы не возникнет такой. Хотя, конечно, ну, если появятся инопланетяне, знаете, мне в таком случае вспоминается фраза блаженного Августина. У него спросили, а что делать, можно ли крестить кентавра? Но кентавр — это мифологическое существо, которое наполовину конь, наполовину человек. И можно ли его крестить? Вот за него Христос умер. И на это блаженный Августин сказал: приведите кентавра, будем разбираться. То есть, если у нас тут на пороге явятся благочестивые кентавры, с просьбой их крестить, ну, наверное, их можно будет крестить, раз они того хотят. Но пока нет никаких кентавров, перед нами эта богословская проблема не стоит. Вот точно так же, пока все инопланетяне являются только литературными персонажами, у нас нет с ними никаких богословских проблем. Мы их рассматриваем только как литературных персонажей. Может ли быть так, Евгений, может ли быть такое в теории? Может быть, но на практике невозможно. Базовая вера в существование других разумов говорит нам о том, что солипсизм ошибочен, но теоретически он мог бы быть верен. Как вам сказать? Вот вера в то, что солипсизм ошибочен, это как раз один из примеров того, что называют properly basic beliefs, вот в англоязычной литературе, у нас переводят по-разному, но мы понимаем, что солипсизм ошибочен, мы в это верим, мы верим в то, что другие люди существуют на самом деле, и мы это принимаем без каких-то доказательств. Доказать это, строго говоря, нельзя. Но мы принимаем, что солипсизм ошибочен. Какой рецепт от уныния, депрессии в связи со всеми событиями, происходящими вокруг нас, со стрессами, нестабильностью и страхами? Ведь от этого невозможно отключиться. Душа скорбит и тревожится. Даже если, несмотря на новости, люди, окружающие нас, тоже передают это эмоционально. Ну, разные вещи люди называют депрессией. Бывает просто такая эндогенная депрессия, которую нужно лечить специалистам. И я тут не специалист в этом. А вот уныние, тревога, вызванная какими-то текущими событиями, это не то, что вот, нужен именно специалист-психиатр, а вот то, что текущие события, я бы сказал, что нам нужно пребывать в упорной молитве, не менее получаса в день проводить в молитве. И когда мы делаем это постоянно, на протяжении хотя бы месяцев, у нас начинает меняться восприятие. И помнить, что мы живем в падшем мире, где творится зло, где злодеи злодействуют злодейски, как об этом писал еще ветхозаветный пророк. Христос проповедовал в мире, который был еще более страшным и жестоким. Вот там, это был мир, где людей распинали вот на показ, и вы могли идти на рынок и видеть людей, которые умирают на крестах. И мир, в котором проповедовали апостолы, был гораздо более суровым и страшным. Но мы в любом случае живем в падшем мире. И мы, если мы надеялись, что в этом мире будет все хорошо, в этом мире не будет скорбей, ну, мы ошибались. Это мир, в котором творится зло, и это мир глубоко падший, и это вот так нас учит Священное Писание, это истина. Поэтому в этой ситуации мы, конечно, призваны молиться, и мы призваны пребывать в общении с людьми, которые могут нас поддержать, которые могут разделить с нами наши тревоги и скорби. Георгий, некоторые утверждают, что спасение в православии, другие в католицизме. Человек в обоих случаях призван быть верным конкретной церкви, следовать ее традициям, участвовать в ее таинствах. При этом у обеих деноминаций существуют свои аргументы. Отсюда вопрос. Разве может спасение человека упираться в правильный выбор той или иной церкви? Особенно если учитывать, что разногласия возникали у великих богословов, которые посвящали десятки лет изучению истории, философии, теологии. К как обычному человеку принять правильный выбор в пользу той или иной церкви. Ну, спасение, оно в Господе нашем Иисусе Христе. И я исхожу из того, что вот есть православная церковь, ближайшая к моему дому, куда я хожу, участвую в литургии, приступаю к причастию святых Христовых тайн. И зачем мне искать чего-то еще? Да, я знаю, вот в центре Москвы есть костел, туда можно где-то час добираться. Но зачем? Я вот, чего я лишен в православной церкви? Ничего я не лишен. Есть все, что Бог хочет мне для моего спасения дать. Там есть таинство, там есть причастие, там есть общая молитва. Все, что мне нужно для спасения, там есть. Зачем мне искать чего-то еще? И я поэтому совершенно не уничижаю католическую церковь, я не уничижаю других христиан. Просто мне для того, чтобы сделаться католиком, нужно было, ну как-то это несколько нарочито было бы, что мне нужно было бы объяснить себе, а что не так с православной церковью, а почему я не хочу в нее ходить? Она же ближе. Поскольку в православной церкви есть все нужное для спасения, я, собственно, в нее и хожу. При этом там спасутся ли католики? Я думаю, люди, которые верят во Христа, которые возложили упование на Него, которые Ему служат, Он их примет. Это Его обетование. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Если человек уверовал во Христа, покаялся перед Ним в грехах, возложил на Него надежду, стремится Ему Богу угождать в своей жизни, то этот человек находится вот внутри этого обетования. Что касается там его мнений там, насчет Папы Римского полномочий, ну, может, он не прав вот в каких-то этих богословских вопросах, но я не думаю, что человек может... вот Христос скажет, ты был неправильного мнения о Папе Римском, иди отсюда в ад. Это противоречило бы тому, что я нахожу в Священном Писании. Поэтому я поверил во Христа, и я, ну, просто пошел в православную церковь. Как отец Георгий Чистяков, кажется, говорил, что лучше все-таки присоединиться к твоей церкви, в которой принадлежит большинство вот твоего народа, потому что, ну, вот чтобы идти в какую-то другую, ну, это некий нарочитый такой выбор, то есть по какой-то особенной причине это нужно сделать. Я такой особенной причины не вижу. Да, я верю, что в костеле совершается Евхаристия. Но Евхаристия совершается в ближайшей ко мне православной церкви, так что зачем мне, собственно, добираться до костела? Говорят, что самый большой враг человека он сам, как и что нужно победить в себе. Недоверие Богу прежде всего. Есть еще несколько сообщений, я боюсь, не успею ответить. Можно расслабиться, инопланетяне не появятся. Уф, какое облегчение. Ну, я не даю гарантии. Может, инопланетяне сейчас как раз перехватывают эту передачу и думают, а вот сейчас мы его посрамим, сейчас как высадимся на Красной площади. Вот. Но у нас нет никаких оснований предполагать наличие инопланетян. Инопланетяне — это все-таки... литературные персонажи, очень популярные, но литературные. Но я вижу, что время наше уже подошло к концу. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.